Давайте откроем наши Библии на 61 главе книги пророка Исаии. В Новом Завете нам говорится, что ветхозаветные пророки зачастую писали о вещах, которых на самом деле не понимали. Они ревностно желали познать эти вещи, но писали о них, будучи вдохновляемыми Духом Божьим. И вот мы обнаруживаем, что очень часто пророки Ветхого Завета не понимали Божьей работы по созданию тела Христова, церкви среди язычников. Апостол Павел, говоря о церкви и о том, что Христос в нас упование славы, сказал, что это тайна, которая была скрыта от начала времен, а теперь явлена. Итак, это было нечто, что не было явлено до написания Нового Завета. Это было нечто, что более или менее было сокрыто от авторов Ветхого Завета. В их пророчествах о действии и служении Иисуса Христа зачастую оба аспекта прихода Христа оказываются смешанными вместе в одной фразе или в одном пророчестве. Они пророчествовали о первом приходе Иисуса Христа, и тут же в этом пророчестве мы видим аспекты второго пришествия Христа. Прямо в том же самом предложении или абзаце. Они не видели четкого разделения между ними. Вообще-то они не видели двух приходов Христа, поэтому это было тайной для них, те вещи, о которых они писали, потому что им это казалось несовместимым. Они говорили о великом и славном правлении Мессии, о его царстве, когда он воссядет на престоле Давида, и о том, как вся земля потечет в Иерусалим, и так далее. И в то же время они говорили о том, как он будет отвергнут, презираем, муж скорбей, изведавший болезни. Они сами даже не понимали того, о чем писали, ибо они писали это для нас. Так было с Даниилом, когда он искал большего понимания, уразумения, Господь сказал: «Просто запечатай это, Даниил, ибо это предназначено для последнего времени. Тебе не дано это понять. Запиши все это, и тем самым ты исполнишь свою работу. На этом твоя миссия закончена, хватит, но в последние дни умножится знание. Я дам людям понимание этих вещей. Все это написано для грядущих поколений. Это написано не для твоего понимания, но для поколения, которое придет после, и они поймут это». Таким образом, когда мы сейчас рассматриваем библейские пророчества с более выгодных позиций нашей истории, мы можем посмотреть назад и увидеть приход Христа. Мы можем видеть его отверженным и презираемым людьми, и мы теперь можем заглядывать вперед, ожидая второго пришествия Христа. И когда сейчас мы видим все эти вещи, происходящими в мире вокруг нас, мы говорим: «А, об этом говорил Даниил, теперь-то я понимаю». Эти слова начинают открываться нам в наши дни. Итак, мы начинаем 61 главу Исаии, пророчество об Иисусе Христе. Исаия объединяет вместе оба пришествия Христа в одном пророчестве. Но Иисус, понимая оба аспекта его пришествия, когда он в синагоге в Назарете открыл пророчество Исаии и читал этот самый отрывок, он остановился точно посередине второго стиха в наших Библиях. Дочитав до этого места, он свернул свиток, отложил его в сторону и сказал: «Ныне это пророчество исполнилось на ваших глазах». Он не продолжил дальше, потому что если вы пройдете дальше, то вы будете иметь дело с аспектами второго пришествия Иисуса Христа. А это не было исполнено в тот день. Оно не будет исполнено до того, пока он снова не придет на землю. Итак, понимая и осознавая свое служение, свой первый приход, он остановился прямо на середине этого пророчества, записанного для нас здесь в Исаии, и сказал: «Ныне, сегодня, сие Писание исполнилось перед вашими глазами. Итак, что же исполнилось, и что еще должно исполниться? Вот что было исполнено. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Это пророчество об Иисусе Христе и Его служении. Он был помазан Духом Святым и проповедовал Евангелие нищим. Помните, когда Иоанн Креститель был в темнице, и Иоанн не понимал пророчеств об Иисусе Христе? Иоанн ожидал, что он тут же немедленно установит свое царство, и вот когда Иоанн уже какое-то время пробыл в темнице, он стал проявлять нетерпение и послал своих учеников к Иисусу, говоря: «Ты ли тот, которого мы ждем, или мы должны ожидать кого-то другого? Иначе говоря, когда же ты начнешь исполнять все, чего мы ожидали? Я устал от этой темничной жизни». А он знал, что Иисус и есть тот, которого они ожидали, потому что он свидетельствовал об Иисусе. Господь сказал ему: «На кого увидишь Духа, сходящим с небес и пребывающим на нем, тот и есть Сын Божий». И Иоанн свидетельствовал о Духе Божьем, сошедшем на Христа и пребывавшем на нем. Итак, он знал, что Иисус есть тот самый, которого они ожидали, и все же, потому что не было похоже, что Иисус делает что-либо для установления царства и свержения власти римлян, и так далее, Иоанн говорит: «Ты ли тот, или нам нужно ожидать другого?» Иисус же не ответил на его вопрос прямо. Но вместо этого в тот же самый час он исцелил множество больных, он открыл глаза слепым и исцелил хромых, они начали ходить. И потом он сказал Иоанновым ученикам: «Пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы видели, о том, как у слепых открываются глаза, глухие начинают слышать, хромые ходят, и благовестие проповедуется нищим. Я исполняю пророчество, Иоанн. Ты знаешь слово, ты знаешь Писание. Я делаю то, о чем говорит Писание. Вам не нужен прямой ответ: да, я Мессия. Просто вернитесь и расскажите Иоанну о том, что вы видели. Иоанн достаточно хорошо знает Писание. Он узнает, что я тот самый, и вам не надо ожидать кого-то еще, ибо Дух Господа Бога на мне. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Как сказал Иисус, Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, не здоровые имеют нужду во враче, но больные, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Мне всегда интересно изучать служение Иисуса Христа, Его отношение к признанным, известным грешникам и Его отношение к самоправедникам. Женщине, которая была приведена к Нему, будучи пойманной во время совершения акта прелюбодеяния, Он являет огромную мягкость понимания и благость. «Женщина, где обвиняющие тебя?» «Господин, они все ушли. Ну и я не обвиняю тебя. Иди и больше не греши». «О, как мягок был он с ней!» Его отношение к женщине-самаритянке у колодца. Она не была самой благочестивой женщиной в округе. Она была замужем 5 раз. А потом, в конце концов, решила, что брак — это не для нее, поэтому она просто сожительствовала с каким-то мужчиной. Некоторые думают, что это изобретение современного человечества. Нет, это длится на протяжении веков. Люди не отличались особой моралью с самого начала. И все же Иисус, говоря с ней, был так мягок, так благодатен, открывая ей свою сущность. Ибо она сказала: «Я знаю, что когда придет Мессия, Он возвестит нам все». Он же сказал: «Женщина, это Я, который говорю с тобой». Каким чудесным образом Иисус всегда относился к грешникам. У Него были хорошие вести для грешных людей, для тех, которые исповедали свой грех и признали свою греховность. К тем же, которые были праведны в самих себе, у него не было ничего, кроме обвинений. Он был суров с ними. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры! Как он поносил их! Если вы представляете себе Иисуса маленьким младенцем, мягким, нежным, кротким, то перечитайте 22 главу Матфея, и вы увидите его отношение к самоправедным, самодовольным людям. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Я верю, что эта часть стиха говорит о служении Христа для тех, которые умерли до его пришествия. Открывать темницы узникам. Ибо Петр говорит нам, что Иисус проповедовал тем душам, которые были в заточении. Павел говорит нам, что Он, который вошел на небеса, есть Тот, кто прежде не шел в преисподние части земли. А когда вошел оттуда, то вывел пленников на свободу. Видите ли, еще со времен прежде Авраама, ветхозаветные времена были люди, которых Бог считал праведными за их веру в Бога. Авраам более или менее стал головой тех, которые верили и жили по вере в Бога. Они ожидали исполнения Божьих обетований. 11 глава Евреям говорит нам, что все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались. Они держались за эти обетования, говоря: «Я здесь только странник, только пришелец, я здесь только временно». На самом деле это не моя жизнь, земля — это не место моего вечного обитания. Я ожидаю города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Они ожидали великого и славного Царства Божьего, и все они умерли в вере, веря в то, что Царство настанет, что Бог установит свое Царство. Все они умерли в вере, не получив обетований, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Для этого нужна была жертва Иисуса Христа на кресте. Таким образом, кровь жертв, которые они приносили согласно Ветхому Завету, покрывала их грехи, но не уничтожала их. И для того, чтобы войти в небеса, они должны были ожидать жертвы Иисуса Христа. И вот Петр говорит нам, что когда Иисус умер, Он сошел в ад. Он говорит нам и то, зачем Иисус сделал это — проповедовать душам, которые находятся там в заточении, тем, которые когда-то были непослушны, но верили и уповали на Бога. А Павел говорит нам, что когда Иисус вошел из ада на небо, Он вывел узников на свободу. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, нам говорится, что когда Иисус воскрес из мертвых, многие могилы святых раскрылись, и их видели ходящими по улицам Иерусалима после Его воскресения из мертвых. Они были выпущены из их темницы на свободу. Итак, частью первого прихода было выпустить на свободу тех, которые содержались в заточении смерти, ибо Иисус сказал: «Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий верующий в Меня не умрет вовек». Нам необходимо будет пройти через необходимые изменения. Это тление должно облечься в нетление, это смертное должно облечься в бессмертное. И я знаю, что когда эта земная хижина разрушится, я имею новое жилище от Бога на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И пока я живу в этой ветхой древней хижине, я воздыхаю, ревностно желая из нее переехать. Знаете, стало так тяжело утром вставать с постели. О, это моя левая нога! Первое, что я чувствую утром, — это боль. Мне приходится сначала немного походить, чтобы ее разработать. Никогда не думал, что доживу до такого возраста. С утра даже ходить тяжело. Ох уж эта хижина! Совсем износилась. Но, слава Богу, у меня есть новое жилище от Бога на небесах. Дом нерукотворенный, вечный, и однажды я не умру. Я просто перееду из моей хижины в этот чудесный дом от Бога. Это жилище — обитель, которую Он приготовил для меня. И вот окончание аспектов первого пришествия Христа. Проповедовать лето Господне благоприятное. Это время благоприятное. Это Богом отведенное время для вашего спасения. На этом месте Иисус свернул свиток, потому что все эти вещи говорили о Его первом пришествии. Исаия же, не видя двух пришествий, продолжает дальше. И день мщения Бога нашего. Это произойдет только в будущем. Божье мщение и гнев изольются на эту землю. Когда будут открыты печати книги, суды Божьи начнут снисходить на землю, и земля войдет в период, называемый Великой Скорбью. И мы читаем о том, как важнейшие, сильнейшие люди земли будут взывать камням и скалам, умоляя их: «Падите на нас и сокройте нас от лица Агнца, ибо пришел день его гнева, день мщения Бога нашего». Но все это будет еще только в будущем, во время Великой Скорби. И я считаю, что это было бы полнейшим непостоянством, если говорить о Боге и Его природе, и делах Иисуса Христа, думать, что Церковь будет здесь на земле в то время, когда Бог изольет на землю свой гнев. Более того, Павел в послании к римлянам, 5 главе, 9 стихом, говорит нам, что мы не предназначены на гнев. И снова в 1 Фессалоникийцам, 5 главе, 9 стихом, он говорит нам, что Бог не определил нас на гнев. И мне кажется, что это было бы совершенным непостоянством в контексте Божьей природы думать, что Христос понес на себе гнев Божий за наши грехи, и что теперь нам все равно еще предстоит встретиться с гневом Божьим во время Великой Скорби. Являясь Детем Божьим, до тех пор, пока я живу в этом чужом для меня мире, я буду иметь скорби. Иисус сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Если бы вы были от мира, мир любил бы вас, потому что вы были бы частью всей этой системы. Но потому что вы не от мира, они ненавидят вас. И если они не приняли меня, они не примут и вас. Если они ненавидели меня, они будут ненавидеть и вас. Слуга не больше его господина. Поэтому, будучи чадом Божьим, ходя в общении с Богом в этом враждебном мире, я буду иметь скорбь. Никто не сказал, что это будет легко. Но как бы то ни было, я уверен, что мне не придется перенести на себе гнев Божий, великую скорбь. Вся разница в том, что скорби, с которыми я встречаюсь сейчас в моей жизни, приходят от Бога как испытание. Скорбь же, через которую придется пройти миру во время великой скорби, придет от мщения или от гнева Бога, который провозгласил «мне отмщение». «Я воздам», — говорит Господь. Итак, проповедовать лето Господне, благоприятное, и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. И дальше, говоря о царстве, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. Конечно же, сегодня мы видим исполнение этих слов. Но то, что мы видим сегодня, еще не является полным исполнением этих стихов в Исаии, потому что Исаия говорит о Божьем царстве, многое из того, что выстроено там сегодня, будет уничтожено. К сожалению, Израиль будет главным полем сражения еще двух основных войн, возможно, величайшие и самые кровавые битвы за всю мировую историю произойдут на этой земле. И многие из многих прекрасных строений, которые существуют или строятся там сегодня, будут уничтожены в этих войнах, которые еще придут на этот народ. Но это пророчество говорит о царстве, когда они восстановят разваленные и разоренные города, остававшиеся в запустении, и придут иноземцы, и будут пасти стада ваши. Это произойдет, когда Бог восстановит народ израильский. Часто приходится слышать от многих людей и даже служителей церкви, говорящих о восстановлении последних времен, о том, что Бог спасет всех, никто не погибнет, даже сатана покается и станет дитем Божьим. Но не этому учит Библия, говоря о восстановлении последних времен. В этом последнем восстановлении Бог говорит о его восстановлении народа Израилева своим народом. Они были оставлены, как неверная жена, но Бог снова привлечет их к себе, как это очень ярко описывается в пророчестве Осии, когда Бог сказал пророку: «Пойди и возьми себе жену». Он взял себе жену, и она родила ему пару детей. Потом она родила ему еще одного сына, и он назвал его Лаами, не мое дитя. В конце концов, она просто ушла от него и стала блудницей, проституткой. Ее жизнь была искалечена и разрушена, когда она предавалась любви с каждым встречным. А потом Бог сказал Осии: «Пойти, найти свою жену и снова взять ее себе, выкупить ее, искупить ее». Она продала себя в рабство, и Бог сказал: «Искупи ее, омой ее, очисти ее и снова возьми ее себе в жены». И через эту иллюстрацию Бог говорит о том, как Он снова приведет Израиль обратно во взаимоотношения с Ним, когда Бог снова будет любить ее как жену, когда Он будет ее мужем. И здесь говорится именно о том времени, когда иноземцы будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, а вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего, будут именовать вас. Это слово здесь означает «слуга», и мне кажется, очень важно, чтобы мы помнили это. Так часто мы используем это как титул огромной важности. «О, он служитель!» Но на самом деле этим вы говорите: «Он слуга, раб». Это замечательно, так мы и должны думать. Иногда я думаю: «Я служитель, почему бы не сделать для меня 10-процентную скидку в конце концов?» Мы думаем: «Если я служитель, у меня должны быть особые привилегии. Я служитель, и значит, я могу спокойно встать в самое начало очереди». Но это совершенно несовместимо с истинным значением слова «служитель» и самой идеей служения, как об этом говорил Иисус. Он сказал: «Если вы хотите быть главным, научитесь быть всем слугой». И Он учил такому служению на практике, когда Он взял полотенце, обвязался им и омыл ноги своим ученикам. «Если я, будучи вашим Господом, Господином, стал вашим слугой, тогда и вы научитесь служить». И вот это чудесная привилегия, которую мы имеем, служить Богу, служа друг другу. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Даже подав чашу холодной воды, вы послужили во имя Господа». Бог вознаграждает нас за служение Ему. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во славу Божью. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие. Итак, это великая честь быть призванным на служение. В книге Откровения, в первой главе, делая вступительные пояснения, говоря об Иисусе Христе, Иоанн сказал: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу», точнее, царством священников Богу. Таким образом, это будет частью служения и работы Церкви в Божьем Царстве. Мы будем священниками нашему Богу. В пятой главе книги Откровения, когда Иисус берет книгу из десницы Отца, сидящего на престоле, стоящие перед престолом поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Итак, Исаия заглядывает вперед, в будущее, в то время, когда Церковь будет царством священников, правящим с Господом на земле. «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, говоря об Израиле, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен, всевидящие их познают, что они семя, благословенное Господом». Всеобщее признание Божьей благодати и милости, когда Он восстановит народ Израилев в его положении любимого народа. «Радостью будут радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одежду правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Вообще-то это ответная реакция на это великое Божье обетование восстановления Израиля. «Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». О, этот великий день Господен! С каким нетерпением мы ожидаем его! Когда я сегодня смотрю на окружающий меня мир и вижу происходящее в нем, я молюсь вместе с Иоанном: «Ей, гряди скорее, Господи Иисусе!» Почти каждый день мы слышим о вещах, которыми занимаются сегодня ученые генетики, и целях, которые главные генетики поставили перед генной инженерией, о тех вещах, которые они могут делать, поразительных, шокирующих вещах, о тех созданиях, которые они производят с помощью генной инженерии. Это действительно шокирующе. Слышать обо всех этих вещах, которые сейчас происходят в окружающем мире. И вы задаетесь вопросом, насколько далеко Бог позволит всему этому зайти. Кажется, что люди прошлого тоже проходили через свои периоды генной инженерии. Человек в прошлом поднимался до высочайших уровней науки, но всякий раз, когда человек доходил до такого пика в своем развитии, Бог словно говорил: «Хватит!» и все уничтожал. Так же, как перед потопом, на земле жили поразительные существа, исполины, люди, рожденные генной инженерией, и Бог уничтожил все до основания и снова начал все с Ноя. Подумайте об этом на этой неделе, размышляя о прошлом и будущем с научной точки зрения. В 62 главе Бог продолжает говорить о восстановлении Израиля. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник. Бог сказал: «Я не успокоюсь, пока не совершу это, и увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемою на длани Бога Твоего. Не будут уже называть Тебя оставленным». Конечно же, люди чувствовали себя оставленными. Поговорите сегодня с людьми, живущими в Израиле или любом другом месте, пережившими геноцид, и большинство из них зададут вам вопрос: «Где был Бог, когда мои родители или мои родственники сжигались в печах Германии? Где был Бог?» Это очень распространенный вопрос, и вам часто придется слышать его от них. Они сами чувствуют себя оставленными Богом. «Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынью, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнюю, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Как жених радуется о невесте. Еще одно прекрасное образное выражение, показывающее, что Бог относится к Израилю так, как жених относится к невесте. В Новом Завете такие же взаимоотношения существуют между Христом и Его Церковью, когда Павел в послании к Ефесянам пишет о взаимоотношениях братьев, он говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Я говорю вам тайну, — говорит Павел, — ибо я говорю вам о Христе и Его церкви, о том, как с Иисусом Христом нас связывают такие же прекрасные близкие взаимоотношения, как те, которые существуют между женихом и невестой, о любви и всем остальном, что характеризует эти взаимоотношения. Этим примером в Ветхом Завете описываются взаимоотношения между Богом и Израилем, то есть Богом Отцом и Израилем, а в Новом Завете — между Иисусом и Церковью. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!» Он взывает к ходатаю: «Не умолкайте пред ним, доколе он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Иначе говоря, не прекращайте молиться до тех пор, пока все это не исполнится, и Бог снова сделает Иерусалим великой славою на земле. Библия говорит: «Просите мира Иерусалиму, благоденствуют молящиеся о тебе». Итак, Писание призывает нас постоянно ходатайствовать в молитве, не умолкать пред Господом. Точнее, здесь сказано: не давать покоя. Интересное описание молитвы. Помните, Иисус привел интересную иллюстрацию молитвы, в которой Он использовал очень необычные образы действующих лиц. Он говорил о судье, которому каждый день приходила вдова и говорила: «Защити меня от соперника моего». Она приходила к нему каждый день, ища у него защиты от своих неприятелей. «В конце концов, — сказал Иисус, — хотя судья говорил: «Я не боюсь ни Бога, ни человека, но эта вдова сводит меня с ума, поэтому он защитил ее». Иисус использовал этот пример как иллюстрацию для того, чтобы ободрить нас быть постоянными в молитве. Мне самому трудно понять и принять это в моем уме. Трудность заключается в человеке, которого Иисус выбрал для того, чтобы представлять в этой истории Бога, ибо он был судьей неправедным. Он говорил: «Я не боюсь ни Бога, ни человека», но настойчивость этой вдовы победила его. Иллюстрация же состоит в следующем. Если даже неправедный судья поддастся такой настойчивости, насколько более праведный, справедливый Отец Небесный отвечает на прошение его детей, которые постоянно обращаются к нему. Итак, он использует пример этого судьи как резкий контраст по сравнению с Богом. Не как олицетворение Бога, а как ярчайший контраст с ним. Если даже неправедный судья поддастся такой настойчивости и постоянству, то насколько больше? Большая часть Нового Завета построена на таких контрастах. А если это происходит, то насколько больше сделает Бог, ваш Отец Небесный? Итак, не давайте Богу покоя до тех пор, пока Он не сделает Иерусалим славою на земле. Господь поклялся десницею Своею и крепкую мышцею Своею. Не дам зерна Твоего более в пищу врагам Твоим, и сыновья чужих не будут пить вина Твоего, над которым Ты трудился. Вы, возможно, помните, что это неоднократно случалось на протяжении истории Израиля. Их враги совершали набеги на них. Они приходили и захватывали их урожай. Помните, Гедеон молотил пшеницу в точиле, чтобы сокрыть это от мадианитян, потому что они наблюдали за ним. Как только израильтяне вымолачивали пшеницу, их неприятели приходили и грабили их. Вы тяжело трудились, а другие забирали у вас плоды вашего труда. Это им пришлось пережить много раз. Они восстанавливали землю, разрабатывали ее, строили дома, а потом другие народы приходили и отбирали все это у них. И вот Бог говорит, что этого больше не будет. Но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. А вот Господь объявляет до конца земли: скажите чере Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним, и назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом неоставленным. Итак, Божье восстановление этого народа. Да благословит вас на этом Господь, Бог Израилев. Аминь.